Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, июль, день четвертый. Москва, в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Доброе утро всем. Три балла пробки в Москве. Удивительная история. Я-то думал, будет хуже, но всего лишь три. Но
это
ленинградки...
Это настоящая отпуска.
Да, но, кстати, наконец-то вы все посваливали отсюда, и мы можем спокойно с Настей ездить на работу. Правда, Настя?
На метро.
На метро и самокате, конечно, да. Счастье-то какое. Добавь звук. Добавь звук. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, Massive Attack перепели Егора Летова. Все идет по плану, и вот она, сразу вам скажу, такая вот она. Это вот этот ваш трек, не трек. А, слушай, а у нас вот здесь открыто, а у нас отсюда звук есть? Брат, у нас вот отсюда звук идет. Скажи мне, вот этот вот второй, который вот этот вот включай. Включай, брат. Вот оно! Включи мне микрофон! Включи мне микрофон, старик! Я взял гитару сегодня, потому что вот оно. Потому что, Настя, надо Massive Attack показать, как правильно петь Егору Летову.
Подворотня.
Давай. Глуховат звук, конечно, да? Вы готовы?
Да!
Да, готовы, да, ладно. Граница, ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он расстрашился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, а вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану, и все идет по плану. Моей судьбе захотелось на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда, как это трогательно. Серп и молот и звезда, лихой фонарь ожидания мотается, и все идет по плану. Вместе! Ну, Настя! И все идет по плану. Моей женой накормили толпу мировым кулаком, растерзали ей грудь, все народы свободы разнизали ей плоть. Так закопай ее во Христе, ведь все идет по плану, ведь все идет по плану. Ну, этот устаревший куплет сейчас будет.
Один лишь батюшка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные тоже хорошие, а все остальные вообще хорошие, все очень хорошие люди. А надо численность поватый снег шел.
А и там дальше, короче, про товарища Мерсена. Ну, ты поняла, да?
И не назвали аэропорт.
В честь дедушки Ленина, да?
Ну, я вот не могу простить. Ну, что
а
такое?
При коммунизме все будет хорошо, потому что там другое объяснение. Он наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. А все идет по плану.
Я думал, ты все-таки начнешь мне когда-нибудь подпевать, а
я
ты никак не подпеваешь.
Я же плохо пою, зачем ты так со мной?
Ну ладно.
Это будет нехорошо.
Тебе понравилось?
Надо позвонить в аэропорт Омск и спеть им.
Скажи, людям нравится?
Очень,
давай. Перфетто, говорит. Конечно, на самом деле, чем жестче и чем безобразнее, тем лучше звучит Егор Летов. Серьезно. Мне кажется, я даже не додавил, мне дыхания не хватило, потому что надо играть и петь одновременно. Давай еще раз попробуем.
Очень настроение.
Давай попробуем. Ой, еще раз, но да. Я попробую уже прям совсем, чтобы так, смотри. Смотри. Дать! Один медиатор улетел, но у меня есть второй. Ничего страшного. Профи, чё, готовился. И вот смотри.
Гранец и ключ, перелом нет пополам. А наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень и на липовый мёд. А перестройка всё идёт и идёт по плану. А вся грязь превратилась в голый лёд. И всё идёт по плану.
Вот так вот.
Очень. Давайте краски добавим.
Какой?
А медиатор Алексей сделал из
карточки
Ситибанка. Закрытой
твоей.
Мной кредитной карты. Не, я хотела говорить Ситибанка,
да?
Не важно.
Но
да.
Почему нет?
Ну да, да, это все вот так. Обрыв.
Ты готова к чеченским бардам?
Ну вот я только в твоем исполнении услышала, сразу поняла, что ты очень похож.
Всегда приходишь ты одна, и ты всегда во всем права. Лик страшный, сможешь ты узреть, когда к тебе приходит смерть.
Знаешь, почему я ее пою?
Почему?
Те же самые аккорды, смотри.
Погасли свечи, ночь в окно твое войдет. В тот шумный вечер ты знаешь, что она придет. Промчались годы, безумия, радости, и вот погасли свечи. Теперь пришел и твой черед. Холодным взглядом глядит она в твои глаза. Она здесь рядом.
Ну ладно.
Очень похоже.
Похоже, да?
Ну,
ты
я
ни разу
знаю,
не слышал,
оригинал,
но мне кажется, очень похоже, да.
Уже сразу понятно.
Эй,
что...
ладно, давай уже к новостям. На самом деле, хватит веселить всех. Я пока просто снимаю гитару, а ты меня поддержи, пожалуйста.
Да, давай. Путин в Италии. Сейчас находится
наш...
в Берлускони. Моя мама, кстати, переводчица в Берлускони была, да.
Твоя мама была переводчицей в Берлускони?
Когда он
Слушай,
на празднование 300-летия приезжал в 2003 году.
Он же с девчонками с какими-то вот это было дело,
ну,
да?
Был, да. Ну,
покорял на этом.
У них в этом смысле, да.
Ну и что там планируется в Италии?
Так нет, он уже там, наш Владимир Владимирович. Я вот не знаю, к Берлускони он уже заехал или пока еще нет.
Угу.
И заявление там по условиям переговоров с Украиной сейчас Владимир Владимирович. Все пишут в заголовках «озвучил», но мы-то знаем, что озвучивает в тон ателье.
Да, озвучивает где? В тон ателье?
Чужие мысли, да.
Да, а является Христос народу, естественно. Поэтому, когда вы вдруг слышите на радиостанции говорит «Москва», что кто-то говорит слово «является», имейте в виду, что это что-то не так, видимо. Что-то пошло, нет, возможно. Но на всякий случай, ну, такое есть.
Он ответил на вопросы о своих планах на 2024 год.
Да?
Да.
Ну, он говорит, что рано об этом говорить, потому что очень много планов еще и много предстоит сделать. Много сделано. Ну, ты понимаешь, да? Нет, он говорит, что ему сейчас есть чем заняться, а не вот об этом говорить. Ну, на самом деле, вопросом преемчества Владимира Владимировича пытают уже давно. Это факт, но он, в общем, не раскрывает карты. Что там будет
возможно, сам
в 2024
еще не
году? Я вполне себе полагаю, что да. такое может быть вполне. Слушай, я бы хотел вернуться к какой теме, к нашей вот этой трагической, печальной теме, это по поводу наших моряков. Вчера у нас было очень много вопросов у слушателей, например, по поводу имен, назовут, не назовут, будут ли какие-то подробности. И да, появилась официальная информация, Минобороны опубликовала полный список экипажа, имеется в виду, нет, погибших, естественно, не только экипажа, а именно погибшего экипажа. Опубликован этот список, вы можете его, мне кажется, найти везде.
Они услышали вчерашнюю нашу программу, и сегодня на сайте mil.ru в новостях есть...
Нет, они просто дождались официального заявления министра обороны, как я понимаю, и опубликовали после этого конкретную информацию уже. Ну, мы можем, конечно, думать, Настя, что нас кто-то с тобой там слушал и так далее. Да, я понимаю.
Но они сменили просто... У них теперь меняющийся баннер новостной сверху, и там есть и про текущую ситуацию. Список погибших членов команды.
Ну вот. То есть информация появилась.
Научно-исследовательского глубокого.
Да, потому что вчера все думали, что нам что-то не скажут или скажут. Сказали. Единственное, что обратились и к господину Пескову и сказали, а почему вы все не говорите, вот ты говорила, до миллиметра вот не рассказывают. Да. Примерно такой же вопрос ему и задали. Он сказал, ну, понимаете, какое дело, это же все-таки армейский аппарат, да, военный, и нет ничего удивительного в том, что все подробности, конечно, не раскрываются. Все подробности, но то, что могут, то рассказывают.
Вот они говорят, они героически там спасли, за вентиль, значит, закрутили за гражданским, гражданского вытащили, я так понимаю.
То есть вот подтвердилась теория-то про героизм, я вчера которую излагал. Я так и думал, что там много было героизма.
Читаю с сайта Министерства обороны. Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей глубоководный аппарат. Что за возгорание? Мы до сих пор пока не знаем.
Я думаю, что, может быть, вот это нам и не скажут, что за конкретно возгорание.
Это же важно или не важно? Вот это важно или не важно?
Это важно для специалистов знать, чтобы возгорания больше не было, а для нас с тобой это не очень важно знать. Это важно знать подводникам, которые работают на этом аппарате. Ты знаешь, он будет восстановлен, во всяком случае, такое...
Владимир Владимирович поставил такую задачу, вернуть его в строй.
Насколько я знаю, такую задачу поставил Сергей Кожегетович.
Шойгу?
По-моему. Ну, в принципе, какая разница? Они же там работают в этом смысле в спайке, в паре. Поэтому ничего страшного. Да, но есть такая задача поставить в строй. Я не знаю, как это психологически, легко или нелегко служить на подводной лодке, на которой погибли люди, но, с другой стороны, наверное, нельзя сравнивать нашу с тобой психологию и психологию, да, и психику вообще людей военных.
А насколько там все закрыто? А следующим скажут, что это было? Тем, кто работает.
Настя, ну они что, дураки, что ли? Конечно, все будут знать, что это та самая лодка, на ней погибли такие-то люди. Более того, я думаю, что это будет определенным моментом такого, знаешь, чести служить именно на этой лодке. Ну, серьезно. То есть это может быть так. Ну, это зависит, конечно, от того, кто будет служить и как будет служить. Аккумулятор, опять считает Григорий СПБ.
Аккумулятор взорвался и убил насмерть человека, да, ребенка. Вы об этом, Григорий, хотел напомнить? Ну, в связи с пожаром.
Я не знаю, что я хотел Григорий напомнить, но он сказал, аккумулятор опять. Ты думаешь, что это...
Вот вчера один флотский офицер говорил, что загорелись аккумуляторы, а мне вспомнилась новость бытовая.
Спасибо, Айрат. Это Айрат написал, да.
Бытовая. О том, что ребенок поставил телефон на зарядку, он взорвался. Это значит, что вообще аккумулятор на самом деле действительно это потенциально
опасная вещь. Я тебе расскажу один секретик. Мой коллега не здесь, на другой работе, значит, ездил на самокате. Ну, самокат обычный, электрический, да. Но не обычный, значит, электрический.
Да.
Ему подарили, это хороший был самокат такой, дорогой достаточно. И вот он его поставил на зарядку и отошел там по своим делам. Так этот самокат взорвался. Так взорвался так, что раскурочил весь кабинет, в котором он стоял, во-первых. Ну, просто раскурочил. Пробил. Ну, не пробил, а сломал стену между двумя кабинетами. Ну, стена была сделана из, ну, такая...
Не несущая.
Не несущая совершенно, но, в общем, он ее сломал. Вот так вот он, понимаешь, она углом стала каким-то таким. Вот. Выбил дверь в коридоре. Железные двери, на всякий случай. Выбил дверь в коридоре. Сбил весь потолок. Вот такой же, как у нас, вот здесь, ты знаешь, да? Какой плиточкой сделал специально, вот накладывается. Оно, ну, там, рукой двинешь, она двигается.
Натяжной.
Ну, он не натяжной. Я не знаю, как правильно называется этот потолок. Но вы знаете, вот такой, как он складывается квадратиками такими. Ну, вот. И эти квадратики все разлетелись, естественно, тоже. Ну, короче говоря, ущерб такой капитальный был, и потом ремонт делали достаточно долго и усиленно. Ну и плюс, конечно, все такое стало, знаешь, в саже в какой-то. Ну, как будто обгоревшее, пахло пожаром.
Но претензию какой-то производителю предъявили в итоге или нет?
Какому китайскому производителю предъявить претензию, я не знаю.
Почему? Они люди.
Я не знаю, честно говоря.
На английском они все очень хорошо.
Я, честно говоря, не знаю. В общем, выяснилось, что у этого самоката не было такого, наверное, можно это назвать отсекателем. Когда ты ставишь его на зарядку, он заряжал до упора, пока не взорвется, понимаешь? То есть не было на аккумуляторной, видимо, батареи специального такого прибора, который, зарядив до 100% эту батарею, перестает ее заряжать просто. И они, ну, взрываются, эти самокаты. После этого случая я решил не покупать себе электрический самокат, потому что, а вдруг я его забуду, и все разлетится вокруг. Старые свинцовые парят из-за кислоты, поэтому пожароопасны по умолчанию, пишет Бобер. Тесла и другие электрокары — наше будущее. Все будут ездить со страхом самоподрыва, пишет Костас. Я помню... Это не Топ Гир, это... Как же она, вот программа называется, которая взамен Топ Гир пришла. В общем, все те же самые парни, и один из них разбился на электрокаре. И этот электрокар пытались тушить. Его тушили очень долго, и он все время самовозгорался потом. То есть вот есть такая проблема с аккумуляторными этими батареями, что они могут очень сильно гореть. Очень сильно, и ничего ты с этим сделать не можешь, и потушить не получается. Реле не сработало, электромобилик, прикиньте, как бахать будут, припишет... Да, Грантур программа называется, спасибо большое, Руслан. Если на подлодке аккумуляторы бахнули, значит, нарушение техники безопасности, так считает Бобер. Ну, у нас, опять же, нет информации, там, аккумуляторы...
Официально нет,
да.
Информации.
Аккумуляторный отсек на АПЛ не горит, он взрывается, пишет Владислав, ну вот... Может быть, может быть. Горело. Электрокар тушат так, весь авто помещают в контейнер с водой. Евгений Марковин пишет. А машина, та, видимо, про машину рассказать, горела неделю. Представляешь?
Да.
Неделю. То есть вот эти электрокары, это такая вот история, конечно, мутная и темная.
Электронные сигареты взрываются.
Электронные сигареты якобы взрываются, разрывая лица людям, естественно. Или разрывая паховую область, потому что, ну, ты где носишь-то электронную сигарету? В кармане ты ее носишь. Телефоны, бывают, взрываются. Вот я помню, взрывались неистово Самсунги. Неистово в Самсунге взрывались.
Они даже там... отзывали какой-то...
Да, они поторопились, значит, убить айфон и стали неистово взрываться. Но потом вроде бы они этот вопрос решили. Любая литиевая батарея горит, мама, не горюй, пишет я Бобер. Да, поэтому, в общем-то, эти все батареечки... ты знаешь, наверное, есть добрые люди в подъезде, которые их собирают. То есть
да.
Нам батарейки вот сюда. Их куда-то отдельно
потому
надо утилизировать.
Потому что они отправляют. Одна батарейка 25
да?
метров в земле.
Да, расскажи, пожалуйста, потому что ты вот в экологии это, как сказать, шаришь. А я-то не шарю. Чего и собирают эти батарейки у нас по подъезду тоже вот специальную даже коробочку поставили?
Потому что, чтобы они в землю не попадали.
А куда они попадают? Куда они их собирают?
В Икею. Икея проводит сбор. Ну и ламп.
И что они делают?
Они на утилизацию. У нас есть два завода, которые занимаются разложением обратно этих батареек.
А как они это делают? Есть какая-то технология? Ты можешь рассказать?
Можем открыть ее.
Не носите в штанах мобилку, берегите себя, пишет Бобер. Надеюсь, погружают без водителя. Автомобиль АМ пишет. MacBook Air 2018 отзывают из-за батарейки. Тоже, что ли, взрывается, Дмитрий?
Да.
Литий и натрий. Тушить водой, только химически активировать процесс, потому что появляется водород, пишет Иннокентий. Беганский.
Я вам как мать и как женщина скажу, у нас дома полно машин на пультах управления, которые заряжаются через специальные разъемы, они как раз литий-ионные, по-моему.
Да, естественно.
И я слышала предупреждение о том, что это опасно, я, правда, так и не поняла, что я могу сделать, чтобы ликвидировать эту опасность. Не смогла я понять.
А выкинуть это все?
Выкинуть вообще? А как же?
Вот ты сказала, окей,
а машинки... Что же?
Машинки такие, знаешь, есть машинки без пульта управления, есть... Да лучше компьютер. Слушай, вот в компьютере хорошо.
Я не даю компьютер здесь.
Не даешь компьютер?
У нас очень ограничено это.
А сама в Need for Speed играла, вчера рассказывала.
Играла, но мне было 18. Вот вырастут. С моё.
Поэтому в 29 родила, потому что сколько лет потратила на игру в компьютер, скажи мне, пожалуйста.
Не связано.
18. Нет,
я была готова 18.
Подожди, играть надо в 13.
Ну... Лёш, у нас нет? Не было таких технологий в то время.
Нет,
да. Нет. 13 у нас еще это.
Ну ты когда детям-то разрешишь в компьютер играть?
Ну, я буду как можно дольше откладывать. Потом сяду, ты будут играть, уже не вытащишь.
Да?
Ну. Да.
Батареях, редкоземельные вещества, дорого, пишет Иннокентий. Только деревянные игрушки Григория из СПБ. Да тоже, понимаете, как загорятся, как загорятся. А как же они в Яндекс поют работать, если уже в 10 не играют? Ну, что вы пристали? Вы что, к Анушкиным детям будете приставать?
Они математику будут учить, будут работать в Яндексе, когда выучат математику, да?
Да, да.
Вот не надо играть для этого в компьютер.
Вот именно. Это, ну погоди, тебя то есть не обмануть. Я-то родителей обманывал, сказал, мне нужен компьютер для учебы.
Ну, они тоже так говорят.
Да, пытаются? А ты говоришь, нет, дорогие
учеба
мои.
Учеба вон там, да.
Я-то в курсе, как учеба. Вот книга.
Ага, да-да-да, у нас это уже мем дома, да, идите книжку почитайте, да-да.
В инструкциях Tesla содержатся рекомендации использовать для тушения электрокаров как минимум 18 кубических метров воды, вылитых непосредственно на батарею, а после помещать сгоревшее авто на 48-часовой карантин под наблюдением, чтобы при необходимости пресечь очередное возгорание аккумуляторов. Евгений Марковин пишет. Вот такая история. Ну, то есть мы подозреваем, да, вы подозреваете, что проблема была в аккумуляторных батареях там, и поэтому был взрыв, возможно, вот на подводной лодке. Но у нас нет никакой официальной информации, это лишь наши какие-то домыслы.
Мы ждем ее.
Но я хочу вернуться к героизму людей. То есть вот вчера, ну ты так это, ну серьезно. Ну потому что вчера я говорил, что наверняка там было много героизма. Много. И его было много, как я понял. Да?
Ну, да. Вероятно. Вероятно. Ну что, конечно, но это, да.
Не
да.
вызывает восхищения?
Ну, конечно, вызывает, потому что, ну, хорошо, когда люди знают, что делать. Правда, погибло 14 человек,
ужасно.
И я не могу вот это не вернуться ужасно. К этому
это
мыслями.
Да.
Понимаешь, если бы все вот эвакуировались благополучно, никто было бы даже
классно.
Не узнал бы, на самом деле, о том, что что-то было,
да.
естественно, были бы докладные записки, письма там, доклады, выговоры, скорее всего, может быть. Я не знаю, что там. А, к сожалению, 14 человек – это очень много.
Много.
Это очень много да? качественных людей. Где они будут брать таких же теперь, восполнять эту утрату, я тоже не очень себе представляю. Ну, видимо, пока будут чинить лодку и разбираться, что же
тут
произошло.
А вот, я тебе что скажу? Я вот тут думаю, ты говоришь, где брать таких людей? Ну, таких же конкретно, конечно, нет, потому что, ну, что, люди-то все уникальны по-своему. Но я думаю, что в России очень много патриотичных людей. И я думаю, что в России очень много реально спецов хороших.
Не... Ну, то есть патриотичные все.
Но.
Вот. А тут дальше выбор идет не из патриотичности,
а из качества подготовки.
Подготовки, да. Давай так
качество
скажем.
Подготовки.
Готовность заниматься этим и
ты погружение
думаешь, в
тему. Я думаю, очень много. Ты знаешь, когда мы... Ну, у нас такая журналистская тусовка, так скажем, в которой, кстати, мы не стоим с тобой, надо это подчеркнуть. Ну, то есть ну, ты в какой-то тусовке журналистской.
К сожалению. Нет.
Или, к счастью, я не знаю.
Абсолютно стендалон.
Ну, вот и я тоже абсолютно там что-то какой-то одинокий голубь на карнизе за окном все время. Значит, ну, вот такая история. Но, тем не менее, когда ты окружен, скажем так, вот журналистами, ты там подписан на кого-то, еще что-то читаешь, у тебя складывается определенное впечатление о мире. И впечатление это такое, что вот, ну все, конец, людей нет, там, разруха и еще что-то такое, понимаешь? А может так оказаться, что на самом деле это не совсем правда. То есть мы в своем небольшом достаточно мире варимся и в своем достаточно небольшом соку. И нам кажется, что мир устроен так, как мы это придумали здесь, тусовкой и около тусовкой, а мир вообще другой. И там вот, например, героев, там вот этих патриотически настроенных людей, людей, готовых умирать, людей, готовых идти вперед, людей, готовых за даже небольшие деньги реально хорошо работать. Больших специалистов их, например, много. Но мы никогда об этом не узнаем.
Ну вот неизвестно, большие ли там деньги. Насчет готовы умирать,
да я думаю, что
все-таки
не очень-то большие.
Одно дело все-таки. Я, может быть, жертва пропаганды там, Великой Победы. Одно дело умирать в бою с врагом. И все-таки, ну да, там ты встаешь, идешь и так.
Ну смотри,
а
вот...
другое дело, когда ты не ждешь на самом деле, что ты сейчас умрешь, даже будь ты военный 300 раз.
Ага.
Ну вот мирное время, я, например, специалист, ну к примеру там какой-нибудь, не знаю.
Ну я понял.
Неважно.
Я понял.
Я же не думаю, нет уже сейчас у нас войны.
Я понял.
Понимаешь?
То есть нет объявленной войны,
ты говоришь? На то, что они готовы каждый день к смерти, ну давай пусть позвонят военные.
Нет, ты говоришь, объявленной войны нет. Но противостояние-то есть. Ну так?
Но оно же не боевое. Ну, не то, что ты к смерти. Ты готов? Вот, нет, вот я не понимаю, на что военные.
А у них и лодка не боевая, они же не с торпедами.
Научно-исследовательский. Вон, Министерство обороны пишет, научно-исследовательский аппарат.
Ну так оно
аппарат.
И есть. Ну так оно так, и есть.
Значит, они не ждали смерти, понимаешь? Я думаю, что они, спускаясь в лодку, не ждали, что они там погибнут.
Ладно, я задам тебе вопрос. Ты уверена, что все люди на планете Земля, выполняя и не выполняя какие угодно задачи, ждут своей смерти?
Я думаю, что все мыслят себя вот так, что они сейчас не упадут.
Что никто никогда не ждет смерти.
Никто никогда не ждет смерти.
И даже когда в бою никто не ждет смерти, скорее всего. Не знаю, я не был в бою, я могу сказать сейчас полную чушь, но мне так кажется, что люди всегда ждут, что они будут жить, и жить долго, бороться, ну и так далее. Так, секретная подлодка-диверсант, способная повреждать оптоволокно на дне океана, оставит страну без интернета. Гром Лех говорит, если мы останемся без интернета, дорогие друзья, у нас не будет возможности воздействовать на центры принятия решений там. То есть наша пропаганда, она же ведь тоже существует. Нам интернет выгоден вообще-то, если что. Новости. День 35 в Москве, это обзор печати. А я думал, под живую музыку сегодня, нет,
Настя? Да, под живую, давайте. Аргументы и факты открываем. Что-то пошло не так. В Минске праздничный салют убил женщину. В столице Беларуси выясняют причины ЧП, но там снаряд просто разорвался вблизи людей. И двое раненых до сих пор остаются в больницах, а женщина одна погибла. Вот, в аргументах и фактах можете посмотреть, в частности. Вечернюю Москву открываем. Там мировые эксперты обсудят развитие мегаполисов в рамках московского урбан-форума. Он уже начал свою работу. Начинает в четверг, 4 июля. Столица в 9-й раз встречает московский урбанистический форум. Предстоящие 2 дня он станет местом, которое соединяет Англию, США и еще 30 государств. Очень интересное событие. Вот, и в преддверии его беседу ведут с теми, кто устраивает московский урбан-форум. Там, кстати, все наши, я так понимаю, что руководители московские будут тоже присутствовать.
So close, no matter how far.
Так вот. Мальчики приглашают девочек. Да?
Да.
Включаем свет в комнате. Знаешь, вот эти мне вспоминаются вечеринки школьные, когда родители, значит, уехали на дачу благоразумно. А кто-то день рождения справляет.
Значит,
и вот это вот одна комната закрыта, в другой танцы. И первая решившаяся парочка как-то там ретируется, и они там долго мучаются. И потом по результатам на следующий день, все...
Настя, просто... там что-то жжёшь, ведь я просто ушел в музыку с головой.
Я чувствую, да. И все это ни к чему не ведет в итоге, да. Ну, в конце концов, уже к концу школы ты понимаешь, что это все бессмысленно, все эти вечеринки школьные. Абсолютно пустая трата времени. Надо делать что-то дальше. Алексей Браво тебе пишет. Нормально все было, никто не мучился.
Давай.
Я бобер, пишет. Ну, бобер, вам можно только позавидовать. Я знаю другие примеры. Ну, когда школьники, знаешь, там пытаются там в любви признаваться и так далее. Все это так долго и мучительно. И все ждут, когда уже кто-нибудь уже...
Ты в целом видел опрос, провел?
Про поцелуя.
11% одобряют, не видят ничего предосудительного.
В поцелуях мужчин, имеется в виду при приветствии, я так понимаю. Вот это вот.
Ну, конечно, они все фанаты Брежнева, конечно. Конечно,
да.
Настя.
Но вероятно нет
все-таки.
Ты думаешь, нет?
Я думаю, что
ты
все
думаешь,
очень
плохо.
Ну,
давай, хочешь, я прям тело новости? Или уже
тело новости? Ты обзор сделала?
Да.
Все.
Да. Отбитку. Я думаю, ты на гитаре себе отбивку будешь теперь еще играть. Ты бы мог?
Мою вот эту?
Ну, эту.
Сейчас.
Нет, разрешили сейчас.
Ну, да. Как бы она такая, да.
Что-то такое, действительно.
Да.
РИА Новости открываем.
Ну так просто, немножечко.
Только 11%.
Вот. Знаешь такое, Настя?
Знаю такое.
Знаешь, да?
Да. Да, только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. А 4 июля Вот почему все новости про 4 июля. Всемирный день поцелуев отмечается 4 июля. Я думала, да? Что 3-е.
Всегда. Целуемся, Настя?
Ну, дружески, да, по-мужски.
Я могу тебя целовать только в сапог, как папу римского.
Да, да. А я буду так его тебе подвигать, да. Как в молодом папе.
Сапог давай, могу давай, только, да, поцеловать и все. Да, 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 да.
Инициативный всероссийский опрос... ЦОМ «Спутник», проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Малыши не спрашивали. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборкой. Ты думал, это шутки все? Это серьезное исследование. Случайная выборка стационарных и мобильных телефонов объемом 1600 респондентов. Сколько из них отказались принимать участие? Тебе звонили когда-нибудь? У вас
ЦОМ?
Есть? Да, 30 минут.
Мне один раз звонили. Сейчас. Мне один раз звонили. Слушай, мне один раз звонили по поводу радио. Ладно, я, а то я увлекусь, и меня, да, я могу так просто сидеть, играть, мне пофигу будет все. Значит, по поводу радио мне один раз звонили, позвонили. Здрасте! Я говорю, да, здрасте. Мы вот проводим радио. У нас к вам первый вопрос. Проводим вопрос про радио. Вы работаете на радио? И я, дурак, говорю, да. До свидания. И все. А в следующий раз, когда мне звонили, мне говорят, вы работаете на радио? Я говорю, что, радио? Нет, я не работаю. А что, на радио можно работать? Они, нет. И вот мы хотели бы вас спросить, а какую программу вы слушаете? Я говорю, программу Алексея Гудошникова я слушаю.
Я,
да,
веду.
А вот что вы слушали вчера с 2 до 4? Я говорю, программу Алексея Гудошникова. А вы были в машине? Я говорю, сначала был в машине, потом я вышел, включил на, значит, телефоне, и с телефона тоже слушал ее. Ясно. А вы можете вспомнить, что вы слушали 2 недели назад, там, в 9 часов вечера? Я все еще слушал программу. Подождите, вот утром же. Все, всегда я слушаю, всегда. Я слушаю всегда. Я даже если ее нет, я все равно ее слушаю изо всех сил. Спасибо большое. А если мы вам пришлем специальную, значит, анкету, вот, я говорю, большая анкета, они говорят, ну, там страниц 100. Я говорю, спасибо, до свидания, я больше не слушаю Гудошников, все, до свидания. Никаких анкет я заполнять не буду. То есть я так понял, что реально вот люди, которые, ну, там, решают, вот этот рейтинг, это который есть у радиостанции, это... нет, это
был... Ты думаешь, это рейтинги считают?
Это был звонок на домашний телефон Анастасии, во-первых. А во-вторых...
Мне тоже все время звонят. Наш телефон...
Секунду. Я выкинул домашний телефон в итоге. Значит, домашний телефон, во-первых. А во-вторых, чтобы ты понимала, значит, люди серьезно сидят и заполняют какие-то анкеты. И благодаря этим людям добрым у нас что-то есть или у нас чего-то нет. Добрые люди, заполняющие анкеты, не оставьте без хлеба Настю Аношко, многодетную мать, и Алексея Гудошникова, многодетного в будущем отца, не оставьте без хлеба, да? Ну что вы, что вам, жалко, что ли, да, поставить галочку, да? Ну то вот, слушай, давай все-таки поговорим про эту историю, про поцелуи, в смысле 11% ВЦИОМа. То есть они все-таки одобряют именно вот...
Дружеские, приветственные, ну я же прочитал, да, нет, не такие, не в засос.
Ну а слушай, а кто у нас сейчас так приветствует друг друга вообще? Я такого не помню. Я помню вот именно в советские времена, насколько я понимаю, существовала такая традиция, вот и яркий представитель этой традиции, можно сказать, хедлайнер, это был, конечно...
И РИА Новости, да, проиллюстрировали
Ильич, но не тот Ильич,
эту новость, именно фотографии с Берлинской Брежнева, стены, да, где вот это граффити...
Да, помоги мне выжить среди этой там какой-то там любви, да? Какой-то смертной любви, или как это было?
Надпись вот. Еще какая-то.
Да, надпись, знаменитая надпись там есть о том, что, господи, помоги мне выжить среди этой то ли смертной, то ли какой-то такой любви. Вот. А мне пишут, Кавказ целуется. Нет, Кавказ не целуется. Кавказ здоровается, я даже могу показать, как. Вот если, Настя, ты подойдешь ко мне, я тебе покажу, как Кавказ здоровается. Иди сюда. Иди сюда, тебя снимают камера. Если кто-то смотрит нашу трансляцию, сейчас я тебе покажу, как здоровается Кавказ. Кавказ, кстати, ходит под ручку, я обращал внимание. Есть такая традиция. Кавказ здоровается так, вот смотри. Руку давай, да, вот, раз. Мы с тобой пожали руку, а дальше мы должны с тобой как бы... Да, но ты со мной здороваешься так, как будто бы ты в нашей сословности выше, а должна наоборот. Короче говоря, тот, кто ниже, тот лезет в подмышку вот так. Ну, немножко. Он так вниз. А тот, ну, серьезно, ну, правда. Не, ну, я тебе серьезно говорю. То есть, соответственно... Нет, соответственно, смотри, давай, вот теперь ты.
Ты ко мне должен...
Чего я тебе должен? Ну, да, но ты выше в сословности, да. Вот, значит, и я так вот, знаешь, как бы голову преклоняю, а ты поверх головы моей смотришь и так вот сверху чуть-чуть похлопаешь. А я вот так вот, типа, оп. Сзади. Вот немножко сзади спину так вот. Да. А если, соответственно, ну, ты понимаешь, то есть кто ниже сословно, тот как бы сильнее наклоняется и сильнее вот как бы приветствует.
Но это женщина не касается все равно же, да?
Нет, женщина это не касается, с женщинами не надо вообще за руки здороваться, конечно. Это как-то дурной тон на самом деле, но извини, мне можно было только на тебе показать.
Да нет, я согласна, просто... Да. Да, и, а мне вспоминается фильм $8.5 с Охлобыстиным, где он там с кем-то, по-моему... Или подожди, кто же...
Ладно, давайте поговорим с этими мужчинами странными, да? Вот, алло, здравствуйте, я имею в виду те, кто целуется. Вы целуетесь при приветствии?
Да, здрасте, это лимузин. Вы знаете, вот эта вот мода на поцелуи мужские была в 90-е годы, которая меня сильно напрягала и бесила вообще.
Да?
Ну, эй, слышь, брат, здорово, вот это вот все, понимаете? Да? Начинает вот это вот поцелуй в щечку.
И вас целовали в щеку?
Меня и не раз. Ну, друзья,
а
там
вы...
какие-то...
А вы лимузин?
Я старался этого не делать, потому что мне просто противно.
Но иногда я приходилось. Знаю, лимузин, это... признавайтесь честно, камин-аут. Иногда приходилось, да?
Подыгрывать-то.
Ну, подыгрывать, да, наверное.
На бок губки так.
Ну, это вот была такая мода, вот это вот начало 90-х, вот это вот все, вот это братство непонятное какое-то, которое там, я не знаю. Ну, в общем, ну на самом деле хорошо, что это все ушло в прошлое.
Да, 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 это хорошо. На самом деле, бывали разные виды приветствия в человеческой истории. Некоторые даже ограничивались приветствием на расстоянии, но некоторые из этих приветствий... А, ты такое имеешь в виду? Воздушный поцелуй, что ли? Да нет, не это имеется. Ну, вы поняли, наверное, да? Уж лучше тогда за руку здороваться, серьезно, потому что есть некоторые люди, у них такое приветствие было странное. Они, короче говоря, испортили все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Жора.
Да, пожалуйста.
Вы насчет поцелуев?
Ну, да, Жор, как бы ни странно это звучало, нам приходится...
Нет, давайте не о странностях, а о конкретике говорить.
Давайте.
Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Значит, поскольку... Мы не только материальная составляющая, еще некоторые трансцендентные. Угу. То обнимание, я имею в виду то, что в рамках церковного понимания, вот верующие почему обнимаются и целуются буквально в смысле, это просто не то, что поддержание, а именно энергетический обмен, грубо говоря. Мы поддерживаем жизненные силы друг друга. Да без комментария, потому что остальное будет просто в поле мракобесия.
В поле мракобесия. Я поддерживаю энергетические силы друг друга поцелуями. Мужики мужиков целуют, чтобы поддерживать энергетические силы друг друга, потому что мы трансцендентные все. Трансцендентность. Правильно ли слово применено в случае с мужскими поцелуями?
В данном случае с конкретным слушателем все безусловно.
Никуда это не ушло.
Правильно.
В Ростове-на-Дону до сих пор практикуют, обком говорит. В Ростове-на-Дону на самом деле точно так же здороваются, как на Кавказе. Точно так же. Я что-то поцелуев там не видел. Я вам даже больше скажу. Так же, как на Кавказе здороваются, например, на Южном Урале. Серьезно. Вот тоже. Вот именно раз рукой, а потом обязательно надо чуть-чуть так вот обняться. Чуть-чуть.
Да.
И так раз там. А, привет, братан. Там, ну, что-то такое. Здорово. Там, все нормально, да? Как там? Семья нормально. Вот. И это же не говорит о том, что это какие-то плохие парни, у них что-то там неправильно с настроем жизненным, понимаешь? Они выбрали неправильный путь. Нет, наоборот. Здорово, братан, как нормально. Наоборот.
И поверь мне,
если ты такой подойдешь к ним и говоришь, ты что там обнимаешься, да, тебе еще так прилетит. Потому что не обнимаемся, а здороваемся. Что ты... Мы нормально здороваемся, ты что?
Да,
такое,
да, ну в этом ты смысле вообще нельзя, конечно, рассуждать, потому что так
как
римскую борьбу
да,
можно...
Ты не воин, ты черт, тебе сразу скажут, ты что, не понимаешь?
Все такое.
Нормально здороваемся. Вот, да и что я тут этого прикалываюсь-то стою? Слушай, я сам так делаю, я правда так здороваюсь сам. То есть вот даже вот в редакцию я захожу, и вот особо как бы, кто вот пацаны свои, обязательно надо вот там, типа, здорово, жундос, там, типа, и вот. Серьезно, да, да, есть такое. Ну, есть такое. Я единственное,
тебе
что...
Тебе подмышку или
да,
наоборот?
Да, мне кажется, меня никогда не звали в Кремль, потому что знают об этой моей особенности, что я бы начал обниматься со всеми. Ну, в смысле, здравствуйте. Очень рад.
А в Кремле так не делают, да?
Мне кажется, нет, так не делают. Я ну, слышал историю про то, что...
Лицами,
нет, я слышал, что похлопывают по животу. Я только одну такую историю слышал.
Да, я тоже такую
да,
историю
все, слышал. Больше я ничего не слышал. А вот чтобы так, здравствуйте. Вот такого не видел. Хотя... Недавно я видел... Ой, ладно, все, я понял.
Без цветовой дифференциации штанов нет будущего.
Да. На фото видно, что Брежнев и Суслов закрыли глаза в момент поцелуя Иннокентия. Ну, так чувственнее.
Может, они моргнули.
Ну, так чувственнее, конечно. Теперь понятно, кто бунтует против геев. Каста зацелованных в 90-е, пишет Юрий. Ну, слушайте, знаем, видели... Как с Максом Челноковым обжимаешься, говорит, что ты обжимаешься? Здороваюсь только и все, ничего мы не обжимаемся. Настя, что такое?
Да, не
чё,
знаю.
Что это за... Что это такое? Сергей Даренко рассказывал, что в Кремле все целуются в губы. Серьезно?
Да нет, нет, ну это, наверное...
Что-то я такого не знаю. Ну я скажу тебе так. У меня вот дед покойный, коммунист был. И он тоже вот так всегда, он именно вот расцеловать. Вот именно, ну, дорогого человека именно. Именно дорогого. То есть, дорогие мои, вот прямо приезжаешь, например, родственники приезжают, и он прям... Вот именно три поцелуя прям вот... Эх, приехал ко мне, внук приехал. Ну, значит, нормально это воспринималось. Да. Если бы, понимаешь, я так вот зашел куда-нибудь купить шаурмы, и вдруг я бы, наверное,
удивился.
Как-то, ну, мягко
может,
говоря,
даже
да.
подыграл, но...
Вряд ли, нет. Здесь меня скорее пугало бы это сразу, я бы отпрыгнул. То есть надо расставлять в этом смысле флажки какие-то, да?
Да.
Ну, потому что, а мало ли. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Андрей, Звенигород.
Да.
Ну, вообще, как бы совсем недавно еще мужчины были вооружены, и поэтому протянутая рука, это было, во-первых, было неуважение, и это было подозрение, что человек вооружен. А все-таки при объятии ручки придется пахнуть, и вы будете открыты сопернику и видны абсолютно.
Ну, рука правая протянутая говорит о том, что у вас нет оружия в ней, потому что в основном правши.
Во-первых. Во-вторых, перчатку главное снять, конечно же, да? А по поводу того, что объятие, это прям уж совсем, ты на близкую дистанцию. Ты рвешь дистанцию, а на близкой дистанции, ты понимаешь, тебе могут там садить нож в спину, в живот, в ребра, в сердце, куда хочешь. Ну как этот Джон Сноу убил Дейенерис? Подлец. Ведь она его обняла, а он ей всадил клинок. Подлец, понимаешь, Настя?
Угу.
А все
знала,
его, а все его любят.
Спасибо,
я бы, вот честно, знаешь, чем я отличаюсь от Джона Сноу?
Чем?
В общем, в целом, мы, конечно, с ним похожи. Вот я тебе так скажу. Образ похож. Но я бы Дейенерис не убил. Я бы с ней правил, конечно. Ну, пускай она правит. А я бы просто, знаешь, как что-нибудь там, не знаю, чем бы я занимался. Ну, это бизнес! Это бизнес, еще что-то. Я бы не стал ее убивать. Зачем ее убивать? Ну, красивая женщина, понимаешь? Успешная. Правильно?
А с другой стороны, зачем она тебе?
Целеустремленная.
Так в смысле? Сам.
Да как зачем? Как зачем? Родить с ней детей, она пускай их воспитывает, у нее все и так схвачено. А я могу что делать? Писать видеоблоги, правильно, какой-то чушью заниматься, да, наконец-то. А она пускай тянет на себе, пусть тянет лямку эту. Правильно?
Ну, наверное,
Джон Сноу, короче говоря, сглупил откровенно. Откровенно сглупил хорошую женщину, такую качественную женщину сглупил, понимаешь, дурак. Не люблю я этого героя с тех времен. Он сделал неправильно. Да, это была его тетка. Да, кровосмешение. Ну что теперь поделаешь? Такие были времена. Что теперь? Вот обязательно надо было ее убивать, что ли? Представляешь, у них был бы классный дракон, классный замок, классный... Может
в ипотеку.
Быть, да, в ипотеку, да, да. Нормально, там за 30 лет бы как-нибудь расплатились, правильно?
Ездили бы на дачу.
Дракон ТО прошел, все нормально, все хорошо. Ну да, понятно, что, может быть, надо дракона попросторнее взять, на 7 мест будет потом. Ну, это мало ли. Скоро переснимут. Подкаблучник пишет вам. Почему подкаблучник? Наоборот.
Наши, ты знаешь, насчет переснимут. Ты знаешь, что наши Гарри Поттера собираются снимать?
Да ну.
Сериал. Да, видимо, наш ответ на Чернобыль. Ну, я не знаю.
Подожди, наш ответ на Чернобыль снимает Данила Козловский.
Нет, это следующая итерация. То есть, поскольку было объявлено, что сериал по Гарри Поттеру наши будут браться, да, то это как бы возникло сразу, аллюзия.
Не, я про Козловского думаю, что как он будет снимать, конечно. Я бы вообще предложил ему снять нечто метафорическое. Нечто метафорическое.
Как у Тарковского, что ли?
Даже круче, понимаешь?
Все уже сделано.
Да, я даже представляю, как он мог бы... Там, про стержни, вот это все, АЗ-5, ну, ты понимаешь. Но что-то метафорическое надо было снимать ему, а он, наверное, не хочет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вот по поводу поцелуев, можно, да?
Ну, да. Как-то это ужасно с мужчинами обсуждать, ну, ладно, пускай.
Да, безусловно, но вы не поверите, я видел по телевизору где-то год назад, когда один человек из Кремля в очках целовал чужого маленького ребенка, в животе.
Ой,
ладно, ну, бывало такое, бывало. А, кстати, Настя, а ты детей целуешь?
Вот маленького, вот. Да, точно. Да. Я его прям, когда беру на ручки, я прям не могу держаться. Когда пристегиваю, да, в машине, и не могу ему, прям
ему,
держаться.
И ты ему делаешь живот.
Нет, нет, в живот уже никому так. Это малышам совсем делать.
Ну,
чтобы,
да,
они
малышам
попукали. Да, они начинают смеяться.
Да?
У них перистальтика начинает. Да, если...
Они пукают?
Конечно.
Боже мой.
Ну, ничего страшного.
Какой
это
ужас.
Тебе это будет нравиться.
Мне это вряд ли,
да,
это,
конечно,
будет нравиться.
Да, конечно, будет нравиться, безусловно.
Нет, 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 нет.
Это очень странная вещь.
Но это только со своими детьми.
Ну, конечно.
А если тебе чужого дадут, маленького, пухленького?
Нет, меня стошнит.
Тошнит, да. Вот, вот меня тошнит, я хожу, когда это все вижу, меня тошнит от чужих детей. Это, наверное, это хорошо?
Что?
Что меня тошнит от
это
чужих
нормально.
Детей?
Это вариант хорошо? Норма, это норма, я как малыш.
Это
нормально.
Хорошо, да?
Не знаю, ну,
я,
наверное,
думаю, что это
нормально.
Хорошо, я думаю, это хорошо. Мне было бы нехорошо, если бы мне нравились дети, ты понимаешь? Я был бы в восторге все время от них. Это было бы нехорошо, это заставило бы меня задуматься о том, что, наверное, со мной что-то не так. А мне они,
нет,
не нравятся.
Нет, 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 это вот,
они
вот не надо вот это настраиваться на вот это вот такое, типа, это все не мое, не мое, это плохо, это не модно.
Да?
Да, надо быть таким хорошим отцом.
С,
да,
хорошим отцом. Сколько надо детей, процесс, скажи мне, пожалуйста, чтобы,
Идет, сколько Бог
чтобы все сказали, что хороший
отец. Чем больше, тем лучше. Ты что, да ты не представляешь, что такое, ты приходишь и говоришь, а у меня...
А можно сразу женщину с детьми взять, а? Это считается?
Ну, да.
Просто,
наверное,
женщину с детьми сразу взять и все. И чтобы желательно мальчик был, и лет 7, чтобы сразу с ним можно было в футбол играть.
Ну, тебе же противно, ты сам говоришь.
Не, ну футбол-то играть нормально.
Футбол нормально.
Футбол.
Он маленький, 7-летний, он наш 16-летнего сразу, чтобы
а,
у тебя интереснее игра была.
Да, вообще, да, вообще, да, вообще брать, надо брать такую женщину, чтобы ее сын был ровесником, и типа, все, по бабам! Да, вот так. Вот это, кстати, вариант. Это вариант, это вариант,
да,
спасибо.
Да, да.
Гудавасик в Тугасере за живот чешут, пишет Григорий СПБ. Вчера видел... Господи, господи, Кошки, спасибо, ладно, вам большое. Кошки нам рассказывают про одного ведущего, который плакал в своей передаче, и это было шоу. Серьезно? Ну, все в какой-то мере актеры, понимаете. Малышева говорит, пукать это норма, пишет 46. Тебе не кажется, что мы свалились в страшную
давай я тебе,
бездну?
Давай, я
тебе
тебя верну.
Кажется,
верну на,
да,
высоту.
Что нам как-то, пожалуйста, я прошу тебя, да, я прошу
Набиуллина
тебя.
Сейчас где-то сидит у микрофона, насколько я понимаю, или перед журналистами, и поэтому на ленте очень много короткой строкой, капслоком.
Ну и что там интересного?
Новостей. От Набиуллина. Давай я тебе сверху начну,
давай,
с последнего.
Давай.
ЦБ РФ до конца года повысит нормативы обязательных резервов для банков по финансированию сделок слияния и поглощений. Давай, обсуждаем.
Что это вообще? Это неинтересно. Дальше.
Дальше. Это Набиуллина в Петербурге. Развитие экономики России тормозится внутренними ограничениями. Главное ограничение для развития российской экономики внутри,
это
а не
орешки,
снаружи.
Это орешки, она говорит, нет?
А не снаружи. Вот, она хочет сказать, что мы сейчас намного более устойчивы.
Угу.
Далее.
А не внутренними, а снаружи.
Внутренними, нет. Мы ограничены внутренними ограничениями, не снаружными. То есть все
не
эти
наружные
санкции, там,
все это
запрет на деньги. Хотя я бы, наверное, не знаю, но тут интересно все-таки. Далее. Угу, ну, угу. Это уже не Набиуллина, а Путин поручил Шойгу представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам, а Шойгу сказал, что тем, у кого погиб кормилец, им довольствие будут платить, как если бы они были живы, как я поняла,
угу,
на содержание семей. Далее.
Угу.
Набиуллина. ЦБ планирует повышать привлекательность кредитования юрлиц для банков. Это не очень. Применение только инструментов ЦБ в обеспечении потенциальных темпов роста экономики приведет к росту инфляции и пузырям
на
финрынках.
А, это вот, подожди. Вот это и есть опять очередной посыл к Орешкину, с которым недавно Набиуллина спорила.
И она опять говорит, основным фактором для роста экономики должно стать кардинальное улучшение инвестиционного климата. То есть,
да,
денег нет,
то есть...
нам нужно привлекать деньги,
да,
а они к нам не
то
будут.
Есть, господин Орешкин, вы плохо работаете, говорит опять Эльвира Набиуллина. Господин Орешкин. А Орешкин, наверное, она в Санкт-Петербурге? Он поедет, давай, какая будет?
Набиуллина.
Степная, в степную, да, а Орешкин поедет в степную Пальмиру, хочешь?
Это кто?
Степная столица
Оренбург,
России.
Что?
Конечно. Ну, ты знаешь, у нас каждый город какая-то столица.
Я догадалась просто.
Конечно, степную Пальмиру нашу, степную нашу столицу он поедет и будет оттуда заявлять, что ну что ж такое, если у нас только Министерство экономического развития будет работать, а ЦБ не будет работать, то ничего у нас не получится. Мы в основном ограничены внутренними факторами, а не внешними. Ну и так далее. Все.
Дальше, Набиуллина, по поводу нашего будущего.
Ему как-то, может быть, вдвоем собраться, пообсудить этот момент, потому что у них проблемы.
Это может быть батл. Правда? Ну, да. Приглашаем. Да. Набиуллина считает, что в обозримом будущем внешняя ситуация не изменится. Угу. Это вот такие взгляды, значит, на экономику. То есть ничего не поменяется, хорошо не будет.
Угу.
И мы сейчас, вот, сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности на финрынках, Набиуллина. То есть нам сейчас лучше, чем... В 2014 году.
Это обалденно, да? Или движение 8-м. Отправимся. Нам вообще обалденно. Нам классно, Настя, ты чувствуешь?
Да.
Движение.
Движение.
Ну а что, ну да. Не, ну на самом деле, если так посмотреть, мы не то чтобы сильно упали. Мы проседаем, но не то чтобы падаем. Ну, если по-честному. Ну, проседаем, как чуть-чуть, похуже, конечно, чем, например, было до 14-го, но так, чтобы прям вот вообще, ну, нет, я такого не ощущаю пока. Ну, может быть, это я не ощущаю, и ты не ощущаешь, потому что мы-то люди крайне состоятельные, как ты понимаешь, конечно. Сейчас где-нибудь смеется Усманов, наверное, над нами. Ну, почему бы не смеяться над нами?
Да.
Почему бы не смеяться над нами? Я бы на его месте, если бы он был на моем месте, я бы смеялся сейчас. Серьезно, я до слез сейчас хохотал. И я бы такой, ну, я вообще состоятельный человек. Я думаю, что моих денег достаточно, чтобы жить хорошо. Я, да. я думаю, это очень смешная шутка. Не знаю, почему это,
да.
кажется.
Да нет, нормальная.
Не, ну, я думаю, правда, что, это тебе не смешно. Я думаю, что вот если нас слушает кто-нибудь из действительно состоятельных людей, он говорит, Алёша, смешно вообще. Да, Алёша, ты молодец, вот так вот. Ну ладно, 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, четверг, июль, день 4. Говорит Москва, в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Всем доброе утро. Официально подтверждена информация по поводу аккумуляторного отсека в подводной лодке, где произошло чрезвычайное происшествие. Информация идет от министра обороны Российской Федерации Сергея Кужегетча Шойгу. Да, действительно, это был аккумуляторный отсек. Там произошло возгорание. Но, вероятно, я предположу, да, я не знаю точно, возгорание было, ну, сопровождалось взрывом, потому что все-таки говорили о контузии, которую получили некоторые участники этого инцидента.
Ну, да. И...
Да, и говори. Убирай музыку, убирай. Настя не любит эту музыку, ну давай.
Нет, почему? Любишь? Наоборот, я люблю. Ну, все, ладно. Я просто хотела сказать, что Шойгу обращает внимание на то, что атомная часть, она изолирована, абсолютно и точно. Опасности нет, и не было, даже если бы...
Да. То есть вот все-таки то, что мы с тобой говорили, наши слушатели нам говорили и предполагали относительно аккумуляторов, то и есть. Это аккумуляторные вот эти батареи. Слушай, еще одна новость, просто ни с того ни с сего я ее увидел, и она опять связана с электричеством. Заголовок такой: привычка спать голым спасла мужчину от смерти. Ну, странный заголовок, но это Лента.ру, у них всегда странные заголовки. 34-летний Дэниэль де Габриэль проснулся посреди ночи и почувствовал запах гари. Перед сном он укрылся несколькими электроодеялами, в одном из которых произошло короткое замыкание, оно загорелось. Он попытался тушить горящую кровать водой, однако это не помогло, естественно. И тогда он просто вынес кровать на улицу. Ну, у него там много что погорело, он сам получил ожоги второй степени. Врачи сказали, что если бы спал в одежде, сгорел бы.
Mm-hmm.
Ну вот, да.
Ну, то есть, а так кожа нагрелась, и он сразу почувствовал, видимо, да.
Да. Чушь, конечно, 7 капитанов торчали в аккумуляторном отсеке, я не все понимаю, секретность, все дела. Не, я все понимаю, секретность, все дела, пишет Юрий. А в чем же здесь чушь, пожалуйста? Я хочу задать вопрос сразу Юрию. Юрий, вы большой знаток подводных лодок, вы служили, может быть, на подводной лодке, вы точно знаете все про отсеки подводной лодки, и кто и где там должен находиться. Вы точно знаете, кто пошел тушить этот пожар? Или насколько сильный был этот пожар? Вы точно знаете, был ли там взрыв или не было там взрыва? Да. Аккумуляторный отсек на подводной лодке. Это, я думаю, серьезно. И я думаю, что там не батарейка литионная одна, да, как в пульте, пальчиковая, а то и полупальчиковая. Там огромные аккумуляторы стоят.
Ну, вот 60-й пишет, что наверняка плохие по качеству, возможно, китайские аккумуляторы стали. Ну, это предположение.
Но Дмитрий говорит, что на подлодках вроде кислотные аккумуляторы, и там при неисправности батареи выделяется водород, а он любит образовывать гремучую смесь. Ну, он и взрывается, водород. Вот, кстати, нам на нашем собрании, вот недавнем, Витя Петров показывал опыт. Он как раз в колбочке сделал водород, а потом этот водород взрывал. Помнишь?
Да.
Вот. Вот примерно, примерно то же самое получилось. Он взял, правда, он взял металл, алюминий и щелочь, насколько я понимаю, он взял.
Да.
И якобы там выделялся водород каким-то образом. Не знаю, ты как, у тебя по химии 5?
Было 5.
У тебя было 5?
Да, стало 0.
Ну вот если алюминий и щелочь, может выделяться водород
какой-то? Наверняка, да. Ну что-то выделилось.
Ну вот он говорил, что якобы-то... А вот может быть нам Алексей Борисович, он же физик, вот потому что надо объяснить. Здрасте.
Ну, химию я вам не буду объяснять, я просто расскажу один случай из жизни своей. В те годы, когда еще аккумуляторы были дефицит, это 90-е годы, был у меня такой шуруповерт, там две вот эти маленькие цилиндровые перезаряжаемых аккумулятора, и я решил один восстановить, потому что он подсдох. Он на 1,3 вольта, я подал на него для, так сказать, ускоренной зарядки 4,5 вольта, чтобы побыстрее он зарядился. И что-то забыл под него, про него, пошел на кухню. В общем, в большой комнате он, конечно, очень здорово рванул. Я могу сказать, что вот эта вот батареечка маленькая, она у меня, в общем-то, снесла все с письменного стола, все, что находилось, закоптила весь потолок и осколками мелкими, в общем-то, посекла обои. То есть эта штука может рвануть, я думаю, достаточно сильно.
Да, спасибо, спасибо большое. Я вот рассказывал, может быть, вы еще не слышали, я рассказывал о своем товарище, у которого электросамокат взорвался. Там батарея уже посерьезнее, как... это не небольшая батарея, даже не телефонная, она размером вот с эту клавиатуру примерно батарея, и толще, ну, наверное, раза в полтора, может быть, два. Ну, там взрыв был такой, что, ну, разнесло комнату, и... покалечило все, все, что можно было, ну, нельзя сказать покалечило, но разрушило все, что было вокруг, выбило железную дверь. Это был серьезный взрыв по-настоящему. Слушайте, я хочу все-таки, может быть, услышать, опять же, подводников, чтобы они в рамках, естественно, да, то, что нельзя рассказывать, вы нам не рассказываете, потому что я понимаю секретность, опять же, но, может быть, что-то можно рассказать об аккумуляторных вот этих всех батареях на подводной лодке, как они устроены, если можно.
12-й пишет, что он возил один, их аккумулятор, это, и он весил якобы 800 килограмм, но...
К подводной лодке он возил аккумулятор?
Вот он пишет, мы их возили, один аккумулятор 800 килограмм. Килограмм весит, я не знаю.
Ну, я представляю, если такой аккумулятор, что-то с ним происходит. Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Можно такой случай рассказать по поводу аккумулятора, если можно?
Да, говорите.
Ехал на днях в центре Москвы, так получилось. Вот. И в пробочке, как бы, за машиной прибирался, и мне товарищ один отдал от небольшого планшета аккумулятор. И он у меня тут лежал долго в бардачке, скажем так. Я решил просто как бы покушал, вещи скинуть. И взял он, полам согнул, кинул в пакет. Через 3 минуты у меня в машине было просто дымовуха такая, представляете? Я выбегаю в центре, в районе Ильинки, думаю, куда я бросить? А то еще заподозрят, что я что-то неладное хочу сварить. Ужасный дым такой, знаете, не желтый, выделением. Конечно, вот даже хоть маленький пример, но не советую аккумуляторы сгибать, разгибать и что-то.
И что-то с ними делать, да. А я сразу вспоминаю свое...
Смесь, вообще, да, беда.
Свое яркое детство, вопреки которому я до сих пор жив, мы батарейки кусали. Ну, чтобы они дальше работали, мы батарейки кусали. Ты не делала так, Настя?
Нет, я первый раз слышу,
вот, Евгений, простите, да, если Женя сказал. Евгений, наш звукорежиссер, он прям кивает головой. У тебя батарейка села, ты ее немножко покусал, и она еще у тебя работает какое-то время. Никогда так не делала?
Нет.
Причем нам абсолютно было не жалко зубы, но тому, кому было жалко зубы, можно молоточком было ее обстучать чуть-чуть, или еще просто...
Ну, достаточно было бы одного случая на город, мне кажется, в течение
чтобы
лет
пяти... Чтобы тебя развратило лицо один раз, да?
Все бы перестали так делать.
До сих пор кусаю, говорит Вадя 420-й. Вадя 420-й, можно я тогда раскрою секрет всем нашим слушателям? Я тоже.
Зачем? Чтобы работала
батарейка. Ну вот она подольше. Же не в магазин же идти. Вот она села, сейчас у тебя пульт вот не работает. Тебе нужно что-то сделать. Ты ее немножечко,
из мышки
бери. Ты ее немножечко покусал. И вроде бы дальше оно пошло. А потом, ну, потом куплю. Ну, наверное, я больше так делать не буду. Да-да-да, кусали и били друг от друга, пишет Владимир 777. Все-таки я еще хочу постараться найти человека, который может рассказать об аккумуляторных батареях подводных лодок. Насколько они большие, как они устроены, если это можно рассказывать. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. А я сторож Куцевского военкомата.
Да, прекрасно.
А залупа...
7373948, телефон прямого эфира. Теперь понятно, что вы сторожите. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Дмитрий зовут меня.
Да.
Я вот как раз писал вам по поводу аккумуляторов. Это специфика работы моей. Почему? Потому что, скорее всего, именно стоят тяговые аккумуляторы стационарные, которые обеспечивают работу двигателей. А зарядка уже происходит, скорее всего, по поводу посредством реактора. Тяговые свинцово-кислотные, если там будут установлены, то они, в принципе, могут взорваться. Такое происходит именно про то, что вы говорили, про водород. Когда он скапливается в верхней части элемента, да, соответственно, и у него достаточно большая полость. При прохождении какой-либо искры поблизости, да, может произойти взрыв, но для этого должны быть очень много условий, да, таких соблюдено, которые крайне редко и очень часто по халатности могут случиться. То есть, если долго не обслуживали батарею, не заливали своевременно туда дистиллированную воду, да, потому что уровень понижается, и пластины, условно говоря, оголились достаточно большой промежуток, то есть полость водорода увеличилась существенно в разы, да, то тогда, естественно, взрыв может быть, ну, достаточно таким, ну, существенным, да. В остальных случаях, как правило, такие вещи происходят крайне редко.
То есть, может быть, есть вопрос к тому, кто обслуживал эти батареи?
Ну, возможно. Просто бы понять, что за тип стоит аккумуляторов. К сожалению, вот никто не позвонил из подводников.
Ну, может быть, это нельзя говорить просто, поэтому.
Возможно, возможно. Ну, на сегодняшний день, условно говоря, с учетом развития нашей электротехники, да, их на самом деле всего два основных типа. То есть это либо свинцово-кислотные, либо литий-ионные. Они сейчас тоже получили распространение. Ну, это примерно то, что, как вы говорили, в электросамокатах бывает стоит. Но у литий-ионных тяговых, у них совсем другая структура, то есть там более сложная конфигурация, и каждый элемент, он снабжен еще контроллером заряда. То есть это такая сложная схема сборки. Взрыв такого батареи, ну, вообще не слышал, но может быть только вот за счет электротехнической части может произойти перебои, да, что-то.
Я понял, то есть вот конструктивные особенности батареи, спасибо большое, они и, так скажем, могут сподвигнуть, ну, никого не сподвигнуть, просто конструктивные особенности связаны и с конструктивными особенностями самого взрыва. То есть ты поняла примерно, что происходит? Там есть пластины внутри какие-то, и эти пластины, они залиты, как я понял, кислотой. Вот. Если потихонечку ты дистиллят не доливаешь, дистиллированную воду, то уровень жидкости вот этой понижается. А понижается уровень жидкости, увеличивается уровень ну, водорода того самого. Он пространство заполняет. Чем больше он заполнил это пространство, тем больше вариантов, ну, точнее, тем больше его объем, и тем больше будет взрыв, если что-то произойдет. Если там искра какая-то, еще что-то, ну, может взорваться. Вот, вот примерно так я понял происходящее. Но, в общем-то, насколько я понимаю, вот по поводу кислотных аккумуляторов, ведь автомобили, так они такие и есть, правильно?
Да.
Свинец, да, и кислота, правильно? И я помню, как мы с отцом доливали сами там вот эти все жидкости в этот аккумулятор, чтобы он жил как можно дольше, потому что денег не было, а Хотелось на машине ездить, так скажем. На Курске потекла кислота с аккумулятора торпеды, пишет Григорий СПБ. Результат вы знаете. И еще литий-полимерных аккумуляторов много сейчас, говорит Татошка. Так, серебряно-цинковые еще были, пишет Вадим. А если об этом не будем говорить так, то так и дальше будут ставить дрянь. Гадай не гадай, аккумуляторы взрываться не должны. Александр пишет Суровов. Александр, это, знаете, какая проблема? Вот нам назвали два типа аккумуляторов, которые, в принципе, как-то вот сейчас существуют, и оба этих типа, они, в общем, взрывоопасны. То есть аккумулятор всегда взрывоопасен. Вот, например, пишет Сергей. Все эти рассказы о литионных АКБ, ну, то есть, да, аккумуляторных батареях, достаточно мощные при небольших размерах. Одно плохо, литий очень не любит кислород. Сразу начинает гореть с температурой порядка 1000 градусов Цельсия. Ну, то есть это вот о тех аккумуляторах, которые в наших телефонах, в самокатах, еще где-то. Они тоже небезопасны.
Да. Получается, что безрассудно живем.
Получается, что нет безопасных аккумуляторов, я примерно так понимаю себе. Либо если они и есть, то, скорее всего, вот эти безопасные аккумуляторы настолько дороги в производстве, что их никто никогда нигде не будет ставить. Ну, так вот, я сразу предполагаю. Поэтому есть два более-менее внятных варианта. А уж если тебе нужен аккумулятор какой-то огромный, и нам сказали, что якобы возил вот человек для подводных лодок аккумулятор, не знаю, правда это или нет, он говорит, по 800 килограммов весит, то вряд ли они будут литий-ионными, что это все батарейками зовет. То есть как это происходит? Как в Тесле сделать? В Тесле ты знаешь, да?
А что там?
Ну, по сути, как объясняют, это вот много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много батареечек стоит, и они просто... Ну,
и это избавляет тебя от опасности, что будет большой?
Не, это тебя не избавляет от опасности. Устройство. Как сделана батарея? Много-много-много ты возьмешь вот батареечек, вместе соединишь их, и у тебя получается батарея там определенной мощности.
Да,
но ее нам... Много-много-много-много просто литий-ионных батареек, да. И взрыв будет плохой, совсем ужасный, и потом это невозможно никак потушить, и гореть это будет с температурой 1000 градусов Цельсия. Примерно, вот, как объясняют нам слушатели. Так, они не взрываются, специально для военной техники делают не взрывающие. Виктор Меркер. Угу. Гелевый аккумулятор еще существует, пишет Владимир 777. Ну, были возгорания у Самсунгов. Да-да-да, мы об этом говорили. В Новосибирске делают фосфатные, наверное, да, аккумуляторы Лиотех, пишет Виктор. И они вот вроде бы не взрываются. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Настя, Владимир из Дубая.
Да, пожалуйста, Владимир.
Смотрите, на самом деле не имеет никакого значения, какой был аккумулятор и где он взорвался. Потому что история в высшей степени странная, и чем дальше, тем больше каких-то неясностей появляется.
Каких?
Ну, например, безумная секретность. Даже Следственный комитет не допущен, будет расследовать ФСБ и специальные люди. Что может быть супер-пупер такого секретного на такой лодке и с людьми, которые там что-то делали, что настолько засекречено? Вот я человек, который имел допуск к государственным секретам, причем не только по форме СС, да, совсекретно, но и грифом выше, особой важности. Вот себе представляю, вот подводный глубоководный аппарат. Что он может такого делать страшного, что нужно скрыть таким образом? Первое. Искать подземные, подводные полезные ископаемые. Что там секретного может быть? Супер-пупер-бур бриллиантовый, которого никого нет. Какое-то новое оружие. Про все новое оружие Владимир Путин уже всем рассказал.
Ну да, президент говорит откровенно о том, что у нас есть.
Следующий момент. Резать подводный кабель. Хорошо. Сверхсекретные ножницы подводные, которые режут подводный кабель?
Да нет, наверное.
Нет. Что еще?
Не знаю.
Установка подводных ядерных мин. Ну хорошо, допустим. Тем не менее. Это первый вопрос. Безумная секретность. Второй вопрос. По информации, которая проскакивает, уже появилась, это был жилой отсек, и это команда офицеров высшего ранга.
Тут я прошу вас только уточнить, откуда эта информация, потому что...
Коммерсанте.
Коммерсант говорит. Так.
Сегодня озвучивалось, да, везде. Было сказано. Пожар произошел в 9 вечера. В это время экипаж отдыхал. Ну, я хотел бы тогда спросить, может быть, вы наберете, пусть кто-нибудь позвонит из подводников, какого там режима распорядок дня. Для меня достаточно странно, что смена в 9 часов отдыхать. Может быть, они, конечно, рано встают, и это особый режим работы, но мне странно, что в 9 люди отдыхают, спят. Следующий момент. Произошел пожар, он произошел, эта батарея, этот щиток с коротким замыканием, он что, был в этом жилом отсеке? Если это так, почему вытолкнули гражданского, закрылись и стали тушить? Почему не выскочили все, закрыли отсек и пусть горит чертовой матери? Жизнеобеспечению и боевой готовности аппарата, ну, в конце концов, выглядит и ладно.
Там мы можем предположить, что ну вот настолько некоторые люди горят на работе, да, что готовы... Ну, нет, это странная фраза в данном случае, да, извините. Настолько люди ценят свою подводную лодку, что не могут ее бросить и начинают тушить и закрываться в отсеке. Вот такое мы можем предположить?
Можем предположить, действительно. Это возможно. Но мне это кажется в высшей степени странно, потому что все-таки лодка – это лодка, а 7 офицеров высшего ранга плюс 2 героя России понимают, что они для страны ценнее, чем лодка.
Да, спасибо, может быть. Но тут важно, что для них, для самих ценнее. Своя жизнь или их лодка? Их. Наша лодка, вот как они это воспринимают. Это на мой взгляд, это важно тоже. Какой
я
еще момент?
Я не понимаю, да. Все равно, следующий момент. Что, если пожар произошел там, где короткое замыкание, батареи, это какой-то служебный отсек, это подпалубные отсеки какие-то, машинное отделение, то, что называется. И пожар начал распространяться, дым начал распространяться вентиляцией по отсекам. Так в этом отсеке, в жилом, что было? Почему другие отсеки, не рабочая смена, так сказать, дежурный экипаж, который там был, оставшиеся в живых, почему они не отравились? Почему они остались живы, а погибли люди, которые были в жилом отсеке, где нет, по сути, служебного оборудования и технического обеспечения?
Подождите, а тех, которых потом везли в больницу, у них было отравление продуктами горения, и еще и контузия была. Это разве не те, кто отравился как раз?
Не знаю информации. Вот эта информация очень скудна, неподтвержденная, да. И достоверность ее пока неизвестна.
То же самое, да. Вот я тоже, по-моему, только Коммерсант, то ли кто сообщал. Спасибо, Владимир. Владимир говорит, очень много вопросов, да?
Да.
Ну, действительно, их много. Но вот, а какая могла быть сверхсекретность? Не знаю. Вот один из наших слушателей пишет, Георгий, что лошарик сама по себе сверхсекретная подлодка, поэтому такая секретность. Ну, то есть она своего рода уникальная. И то, что я вчера читал, ну, просто в открытых источниках абсолютно, это легко найти, вы можете открыть интернет и посмотреть. Я рассказывал тебе, Настя, что есть аналог у американцев подобный, да. Но этот аналог не способен идти на такую глубину, как наш лошарик этот.
А я сегодня читала в медиа, телеграм-каналах,
да.
Про интернет и возможность там условно его отрезать. Там объяснялось, что это очень тяжело, потому что кабелей много.
Да, зачем? Почему
нет,
вообще...
Нет, это просто одна из версий.
Ну, это одна из версий, но вот почему они... все думают, что интернет так сильно важен? То есть интернет – это же такая обоюдная вещь. То есть через интернет, допустим, информация приходит в Россию, но и из России через интернет информация идет. Поэтому я понимаю, чтобы всколыхнуть интернет-сообщество, надо обязательно сказать, что там какой-то интернет-кабель кто-то режет. И все сразу начинают паниковать по этому поводу. Но мне кажется, что есть другие возможности отрубить Россию от интернета при желании. И не обязательно резать какой-то кабель. Слушай, вот здесь я хочу посмотреть. Вот я сейчас ищу. Я попытаюсь найти какую-то лодку. Вот я находил вчера американскую, которая вроде бы соответствует. Но американская что-то вроде погружается, ну, чуть ли не в два раза меньше у нее возможностей для погружения, чем у нашей. Нет, сейчас не получается найти. Но вот что пишут про нашу, сверхсекретная, видишь как, российская, сверхсекретная. Это прямо даже в Википедии написано. Глубоководная атомная подводная лодка по официальной российской военно-морской классификации атомная глубоководная станция, не несущая вооружение, способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров. Практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3000 метров, может использоваться для специальных операций различного вообще характера, различного, любого. Вот. Эксперты НАТО опубликовали аналитический материал, который указывает, что такие российские глубоководные АПЛ, как АЭС-12, способны находиться на океанском дне на большей части территории Мирового океана, имеют крайне опасный потенциал модернизации в субмарину на колесах, то есть передвижение по морскому, ну, колесным способом. Фактически это исключает возможность обнаружения таких аппаратов акустическими и магнитометрическими средствами. Поэтому такой аппарат может незаметно подобраться к охраняемым объектам и получает возможность внезапного нападения. И так далее, и так далее, и так далее. И, короче, у американцев такого глубоководного аппарата нет. Поэтому, возможно, не допускаются вообще даже там из Следственного комитета люди. Почему?
Потому что они могут стать предателями?
Да, слить инфу. они могут слить инфу, а могут какие-то технические раскрыть подробности, которые нельзя раскрывать никак, потому что как только ты их раскроешь, так у американцев и появится что-то подобное. Ну, то есть это такая элементарная штука, как, знаешь, наш вот ядерный проект, атомный проект, ну, ядерный, лучше говорить, военный, какой? Советский. Который, в общем-то, если вчитываться в не то что документы, а воспоминания некоторых людей, оказывается, не слабо, так скажем, подпитался информацией от наших разведчиков, находящихся на территории США, когда у американцев больше успехи были в ядерном проекте. Мы же позже сделали.
Да.
Мы позже сделали. Хотя мы сделали, как мне показалось, лучше. В этом смысле Сахаров великий гений и талант, когда он сделал свою слойку, ему было, по-моему, 25 или 27 лет, представь себе. Да, правда, потом он вообще разочаровался в том, что он сделал, но в целом все в этом разочаровались, и американцы, которые делали, создавали ядерную программу, вот это ядерное оружие, они тоже разочаровались в этом, они были в шоке от того, что они натворили на самом деле, и какое страшное оружие они дали в руки политиков. Угу. Потому что ученый, он же работает и работает. У него интерес перед открытием всегда есть. А потом оказывается, что это открытие попадает в руки политиков. А политики люди прагматичные, не такие романтически настроены. Поэтому вот, возможно, туда не всех допускают. Я предполагаю, я мыслю просто вместе с вами, потому что это вот такая лодка, которой у них там нет.
Да.
Вот. А если кого-то допустить, кто там любит сливать в какой-нибудь базе телеграм-каналу, какой-нибудь МЭШ любит сливать информацию, то...
Открытым медиа.
Может, да, открытым медиа. Может случиться неприятное. Что-то об этой лодке узнают, что поможет построить такую же нашим партнерам западным. А этого допустить никак нельзя. Вот, может быть, поэтому. Не знаю. Но постараюсь узнать. Знаешь, как мне сказали?
Да.
Почему говорить, не знаю. Постараюсь узнать. Хотя, конечно же, как бы я ни старался, допуска у меня к такой информации не было, нет и, скорее всего, не будет. 10.30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати. Единственное, смотри, мне так интересно, Сахаров создал водородную бомбу гораздо позже. Атомная бомба была испытана в 49-м, а водородная в 59-м. У вас нет знаний, пишет мне 25-й. Ну, если у меня нет знаний, тогда скажите мне, пожалуйста, что было испытано 12 августа 53-го года, и что это за аппарат РДС-6С, пожалуйста. Ну, так, на всякий случай. И как это связано с Харитоном и Сахаровым? Ну, просто для вас.
Да.
Подарок вам, судьбы.
Аргументы и факты.
Что-то было на Симбалатском полигоне.
Аргументы фактов. Скрываем. Мамочка, я умираю. Врачи ввели девушке формалин вместо физраствора. Помните эту историю? Может быть, вы забыли, но в Ульяновске было такое дело. Врачей осудили. Вот сейчас мать погибшей девушки обратилась в Верховный суд Российской Федерации.
Девушки?
И требует пересмотреть приговор медикам. Слушай, ну вот фотография из личного архива, может, это фотография матери, но просто на фотографии женщина.
Ну ладно.
Она мне говорила: мама, мамочка, я умираю. Но врачи сделали ей только обезболивающий укол, и все. Рассказывает мать Екатерины Федяевой, Галина Барышникова. Она уже тогда, они уже тогда знали, что совершили, но скрыли это происшествие от всех. Единственная дочь Галины, Катя, скончалась после ошибки, допущенной, ну вот они ввели не то. Незадолго до трагедии Катя вышла замуж, мечтала о большой счастливой семье. Нет, это уже была девушка. Она вообще была очень светлым человеком, ну и так далее. Медалистка, отличница, активистка. Девушка шла на операцию спокойно, ну и так далее. В общем, вот, ужасная история. Если хотите, вот можно так вот там погрузиться в нее.
Угу.
Будем надеяться на решение, которое удовлетворит мать. Открываем «Московский комсомолец». Там Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате. Ну, это сегодня утреннее, то есть только в интернет-версии будет новость о том, что это в аккумуляторном отсеке. Произошло возгорание. Ну, и про Голикову сейчас вот был анонс нашей дневной программы по вымиранию России. Там тоже есть статья в «Московском комсомольце». Дмитрий Попов ее написал. Вице-премьер заявила, что Россия катастрофически теряет население. Ну, а тон статьи такой, что мы об этом всегда знали. Ну, дескать, что-то у вас глаза открылись. Мы и так все это знаем, давно наблюдаем.
Ну, давай мы с тобой сегодня и пообсуждаем, как это сделать, да? У тебя все? У тебя все? Это был обзор печати. Но прежде чем мы с тобой обсуждаем, как нам рожать детей, и я у тебя буду брать советы, потому что ты родила, а я нет, значит, я хочу тебе сказать, что русалочка будет темнокожей.
Да, я видела
свою. Русалочка, будет темнокожей. Если вам хочется прям посмотреть на эту актрису, то, конечно же, заходите в телеграм-канал. Сколько можно вас звать? Называется он Гудошников. Это я. Вот, я выложил ссылочку здесь на Кинопоиск, и вот здесь это актриса. Ну, надо сказать, конечно, актриса...
Похожа на русалочку.
Нет, актриса очень симпатичная. Я бы даже сказал, сейчас вот подожди.
Это... Нет, все, симпатичная.
Это Холли Бейли, симпатичная. Ну, мне нравится.
Да.
Ну, то есть я бы с ней встречался некоторое время, наверное. Ей 19 лет. Ну, наверное, нет, наверное, нет. Нет, с 19-летними тяжело. Ну, ты понимаешь. Ну, ладно, некоторое время можно, правда, Настя? Симпатично. Слушай, темнокожая русалочка. Я вот думаю, а что бы еще? Кого бы еще сделать темнокожим из тех героев? Голливудских, диснеевских, каких угодно, к которым мы привыкли, что они светлокожие. Вот кого
ну,
бы...
уже нам вспоминают, что Нео собираются темнокожим сделать.
Да, темнокожий
Нео.
Ты же сам
мне сейчас только что рассказал, что ты даже не заметил, смотрел фильм какой-то.
Абсолютно
90-х.
Верно. Не фильм 90-х, а мультфильм недавно пересматривал про Геркулеса. И я в детстве не обращал на это внимания, сейчас обратил. Там музы все вот эти вот, вот да. эти вот все музы, они все, конечно, темнокожие. И они поют госпел, по факту. Это такой прикол, а я даже не обращал внимания, никогда не задумывался. То есть, вот, ну, темнокожий, темнокожий.
Ну, а что потому что это не имеет, на самом деле,
Белоснежку надо делать темнокожей.
Да.
Кстати, это сильно.
Да.
Кстати, это сильно. Привидение Каспера тоже надо сделать темнокожим, пишет Бобер. Может быть, Карлсона, Санта-Клауса, Клопка, пишет 35-й.
Но почему никто про азиатскую внешность не вспоминает?
Вот, кстати, да, Настя первое, что сказала, вот мы пока новости шли, мы вот здесь разговаривали с ней, да. Она говорит, а почему азиатов не делает никто? Ну, я
их
понимаю, так, я так понимаю, что у общества, да, вот этого американского есть комплексы и чувство вины перед именно темнокожим населением. Почему? Потому что, ну, ты знаешь, рабство довольно долго было, расовая сегрегация.
Да,
абсолютно точно. Дискриминация, я бы сказал, да?
Дискриминация, да.
Да, дискриминация была, и все. И сейчас они до сих пор вот каются по-настоящему. А перед азиатами, ну, перед кем каяться? За Хиросиму каяться, что ли? Тогда японцы. Но опять же, за Хиросиму, мне кажется, они каются, каются, перекаялись.
Ну, давай за опийные, эти опиумные войны,
Может быть.
И индусов,
может,
в общем-то, быть. Перед всеми есть за что извиниться.
Может быть. Да даже джин, вот Аладдин последний
ты
был,
посмотрел?
Там джин, да, я посмотрел, ну, красиво, сочно, снято, классно, принцесса прекрасная, замечательная, Аладдин улыбчивый, молодой, классный парнишка такой, но, честно говоря, отстой в итоге, потому что мультик лучше. Ну, мультик лучше. Mm. Ну, прям лучше, и все. И джин самый смешной, чернокожий, конечно. Там же этот Уилл Смит.
Да.
Ну, вот, тоже джин. Хотя, почему бы и нет, но он такой вот мавр и мавр. Ну, а почему нет? Такое могло же быть вполне себе. Ну, вот. В «Игре престолов» работорговцы чернокожие, пишет Илья К. Незнамо, кто вымирает, а весь двор забит темненькими персы в три этажа, беременные. Ну, сложный номер, пишет. Это уже про наше вымирание и вымирание. Короче, я вам рассказал. Это просто небольшая информация, вы над этим подумайте. Скорее всего, в дальнейшем все вот эти ремейки разных фильмов, которые будут выходить, там будут появляться, конечно, вместо привычных героев, скажем, со светлой кожей, темнокожие. Я в этом ничего такого не вижу вообще. Мне, в принципе, темнокожие нравятся. Да я и сам, смотри, не сильно белый, на самом деле.
Да.
Ты обращал внимание?
Обращал.
Я, скорее, желтый. Ну, то есть, я не могу сказать, что... Ну, я, наверное, какой-то азиат в каком-то смысле. Наверное, какая-то есть во мне часть. Что-то монгольского, что-то.
Да,
что-то,
эти...
может быть, от Чингисхана у меня есть! Я
по
вообще
гаплогруппам не...
Я по кайфу. Мне бы только, да. Ты оплатишь?
Нет,
я с удовольствием.
Ты оплатишь.
Я... Ну, что такое?
А я сделаю.
Ну, что такое? Я готов. Там же нужно поплевать просто в эту, да, в пробирочку.
Мне очень интересно, когда есть два родителя и дети.
Да.
Достаточно ли только родителям каждому, допустим, сдать по анализу? Или нужно и детям? И может ли оказаться такое, что гаплогруппа по этому анализу, дети-то этих родителей,
ну,
может ли такое быть, что там выяснится, что еще какая-то группа участвовала, просто она, допустим, незначительно мала.
Андрей Долгов, ну, говорит, что, кстати, у нигерийцев темнокожные иконы. Это правда, я видел. Ну, то есть,
ну,
для
Иисус
них, Христос, естественно,
это,
да,
это
да.
Это все, Эфиопия, он там, с православием, да.
На камеру желтоват. Да-да-да, желтоват. И мне, знаешь, как это обидно всегда, ну, как, не обидно, меня всегда удивляло, когда люди, я считаю, это дискриминацией страшной, расовой, вот, абсолютно, когда мне люди говорят, что-то кожа какая-то желтая, это ты нормально себя чувствуешь? И я всегда думаю, вот меня бы поняли чернокожие парни где-нибудь в Нью-Йорке, насколько мне это все странно слышать. То есть это все равно, что подойти к темнокожему парню и сказать, а что у тебя такая кожа темная? Ты все нормально, ты не болеешь? И вот мне так говорят, типа, что ты желтоват как-то? У тебя там ничего, нет никаких болезней? Я говорю, да нет, нет. Да что-то у тебя круги под глазами, мне говорят. Я говорю, да у меня с детства так, ну так вот. Ну, устройство лица такое. Ну ты это, к доктору-то сходи. Все время, к доктору сходи. Я говорю, спасибо большое за совет. Ладно, давай про то, как рожать, не рожать. Вы Муслим Магомаев молодости, да? Я Муслим Магомаев? Ты моя мелодия. Ну, это ладно, я на корпоративе пел уже.
Я, тебе как обычно, мне все нравится, но я...
Ты была в сознании в этот момент?
Уже
было тяжело.
Не знаю.
Я понял. Давай, про рождение. Кто у нас? Голикова?
Голикова, да.
Голикова.
Страна вымирает.
А погоди, а почему Голикова?
Катастрофически теряет население.
Подожди. Скворцова?
Давай, подожди, сейчас.
Может быть, Вероника Игоревна Скворцова?
Нет, Голикова, вице-премьер. Татьяна Голикова заявила на днях,
почему она это говорит?
Что Россия катастрофически... Ну, почему бы я об этом не поговорить?
Ну, правда,
катастрофически теряет население, вымирает, попросту говоря. Это я по МК читаю. Сейчас открытие сделала. Так, дальше.
Иногда можно оскоромиться и прочитать МК, я согласен с тобой.
Вот.
Бывает.
Голиковой пришлось признать,
позволим,
что в погоне
Павлу Гусеву заработать еще 1 миллиард.
Качественным показателем очень многие регионы страны показывали лучшую статистику. Например, меньше люди стали умирать от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний, да и в ДТП тоже меньше гибнут.
Статистика вещь упрямая,
конечно. Показатели, с одной стороны, действительно улучшаются, а по факту тотал, так сказать, итог... катастрофически теряет население.
Ну, давай, я ничего даже говорить сейчас не буду, потому что, знаешь, я вот сейчас скажу, они мне сразу накинутся на меня, ты не прав. Скажи, в каких странах есть прирост населения, а в каких нет? Обобщи.
Ну, бедных, естественно, беднейших странах население растет очень быстро, ну? И оно там молодое, а в успешных, западных, состоявшихся странах, естественно, на убыль идет.
Все.
Да.
Вывод.
Нам надо вообще подумать, нужно ли нам это.
Не, вывод. Что, ну, это понятно, подумать.
Чем
а вывод?
Беднее, чем хуже, тем лучше.
Не, вывод. Россия это...
Что, состоявшаяся, успешная,
не, Россия это
цивилизованная.
Россия С.
Что?
Европа.
С Украина.
Ну, С Украина. А Украина С Европа. Естественно, Россия С Украина, Украина С Европа. Россия С Европа. Все. Ну, что вы хотите? Ну, хватит уже брыкаться. А теперь ты хочешь задуматься, а нужно ли нам много людей?
Ну, я вот публиковала, шарила тут статью Knife, и там эколог рассказывал о глобальном экологическом подходе, который есть какие-то индексы, которые рассчитывают, сколько Земля может выдержать. Так вот, по этим индексам уже все. Ну, вот сейчас еще чуть-чуть, еще пара лет, и все, и коллапс. Ну, к 50-му году сейчас, да, говорят, что настанет. Ну, ты знаешь, там очень много проблем, связанных с жизнью человека.
Вот Сашка Че говорит, вывод, мы нищая, вымирающая страна. Сашка, зайдите в Википедию, вы увидите, что у нас высокий индекс человеческого развития.
А это что значит?
А вот и то и значит.
Скажи, пожалуйста.
А есть страны? А ты что-то как Делягин сейчас заговорил. А скажи, пожалуйста. Да? Не, я не могу как-то его изобразить. Ну ладно, ну правда, вот у тебя получается. Ты могла бы пародировать.
Могла бы, да.
Я его видел один раз в метро. Да. Ну, во-первых, я его узнал, понимаешь? Это уже успех, на самом деле. Нам нефти долларов не хватит, если много народу будет, пишет Григорий СПБ.
Кормовая база, да, сокращается.
Мы очень хорошо живем. Мы европейская развитая страна. Мы не рожаем детей, нам это не надо. Мы можем получать удовольствие от жизни и без детей. И нам не нужно, самое главное, чтобы кто-то в детстве принес нам какой-то там стакан воды. То есть это не нужно. Для работы нам дети не нужны. Для чего они могут быть нужны? Ну, так, по приколу продолжить род. Ну, типа, передать кому-то свои гены. Ну, вот зачем нам нужны дети.
Все-таки люди руководствуются какими-то личными соображениями.
Правильно, мы же не Африка, Настя. Ну, правда, нам же не нужно... Или мы же не Россия, там, 19 века, когда дети — это рабочие руки, и нам идти в поле, и там, сеять что-то, потом жать
что-то. Но есть инстинкты.
Ну же. Да, ну так.
Но они как бы вот
по приколу, да?
Седоцируются.
По приколу родить детей, правильно? Обществ, по приколу. В кайф. Просто себе в кайф родить человека, из ничего сделать что-то и да. наслаждаться этим. Ну и потом для женщины это чуть ли не основной креатив, который она за всю свою жизнь делает. Ну правильно, ну чаще всего так происходит.
Так получается, потому что кое-кто да. пропадает, да, и не помогает.
Абсолютно а-га. Точно. Да не, потому что
вам... приходится одному, да,
заниматься. Да не, ну потому что вам все время надо, да, ковыряться вот с этими там сопельки, попку потереть, вот это вот все. Вам приходится ковыряться, а если троих рожаешь... Ты-то понятно, ты вообще сумасшедший. Я не понимаю, как ты это делаешь. Ты рожаешь попутно. Ты ведешь эфир и рожаешь. Не знаю, это загадка для меня всегда была. Ну, вас, Алексей, вас по приколу родили, пишет Александр. Конечно, а как еще? А что вы думаете, меня родили, чтобы я что, впахивал, в поте лица приносил стакан воды? Конечно. Я плод любви. Абсолютно. Не безнадёги, не вынужденные какое-то что-то там. Я плод любви. Абсолютно. Просто ради любви. Просто родили, чтобы любить. Больше ничего. Никаких задач вообще. А что? Настя, а ты не так рожаешь детей? Ты, может быть, рожаешь детей, да, чтобы они впахивали на тебя? Это такой семейный бизнес? Я не знаю. Ну, все серьезно.
Но это было бы неплохо.
Это было бы неплохо. Это было бы... Я согласен с тобой. Но, честно, ты же родил детей, чтобы их любить.
Хорошо, но я не рассчитываю на это.
Чтобы их любить.
Да. Мы не знаем, что там дети потом.
Конечно. Но ты же их родила себе, чтобы их любить, там, целовать в животик, чтобы они... Как ты сказала? Они когда целуют животик, они пукают. Так? Ты сказала?
Они, да, они смеются, а потом...
Смеются и пукают. Вот, Настя, ты себе родила... Да, вот, родила. Родила детей, чтобы кайфовать, правильно? От детей.
Да, время себе заняла. Все. Свободное.
Вот почему Аношка лучше? Потому что Аношка честно признается. То есть Аношка — это не то «Я же мать! Я вам родила!»
Грудью кормила, да, носила в чреве.
«Я это... вам родила потом вашей может... этой России! А вы мне что, не можете диван подарить?» Ну или что-нибудь такое подобное. Нет! Для себя! Себе в удовольствие. Это ваше развлечение, это ваш кайф, это продолжение вас. Вот я думаю, что если бы так строилась пропаганда деторождения, люди бы рожали. Потому что...
Но это же внутреннее все равно. Как можно это заставить так человека чувствовать? Я вот не уверена.
Понимаешь, сейчас как строится вся пропаганда? Следующим образом. Надо родить. Очень надо! Стране, чтобы вы родили. Зачем вам это надо? Зачем? Чего? Другие не рожают. Надо! Потому что нам требуются люди! Ведь это. И там долгие объяснения. Ничего подобного. Наоборот, все материнские капиталы надо отменить. К черту, это ненужная вещь. Все эти стимулирования не нужно. Государство должно бороться с деторождением. Бороться. И государство должно сказать: не надо нам ваших детей, не рожайте. То есть помнишь, там была чиновница сумасшедшая, которая сказала: ваши дети там это,
ваши нам, проблемы,
они, да. они нам не нужны. Вот так и надо, на самом деле. Не нужны, не рожайте, штраф. Штраф за рождение детей, штраф. Ах так, штраф. Сейчас и начнутся там где-нибудь в Даркнете. Давай встретимся, родим ребенка. Ты что, сумасшедший? Они что там рожают детей? Да, они там рожают детей. Я серьезно говорю. Потому что это большой кайф родить ребенка и воспитывать его в какой-то мере, общаться с ним, это большой кайф. Это же маленький раб ваш, личный, персональный,
да,
раб.
Ладно, это...
На несколько лет.
Конечно же,
но он будет
ты
носить...
становишься рабом.
Это нет, это персональный раб. Вот Настя, ты становишься рабом. И троих родила, ничего подобного. Она родила себе три раба. Три раба ходят, носят ей... тапочки, правильно, Настя? Воду. Выполняют ее команды. Звонят ей. Правильно? Звонят же, да? Консультируются по всем вопросам. Вот Гудошников, когда тебе позвонит? Да никогда не позвонит. Правильно? Может, тебе какой-то начальник позвонит? Настя, скажи, пожалуйста, как правильно сделать? Да не, никогда никто не звонит. А дети? Ну, по любому вопросу. Можно покакать? Нельзя покакать.
Да.
Пока нельзя.
Именно про это и спрашивают,
да,
обычно.
Пока нельзя.
Могли бы про что-нибудь другое. Да. Можно я пописываю?
Терпи! Да? Терпи. Он терпит. Можно попить.
Можно я воды попью?
Да. Нет, сейчас не время тебе пить воду. И идешь. Я хочу воды. А ты нет, терпи. Бог терпел и нам велел. Все, терпи. Ты, кем ты вырастешь, если ты сейчас попьешь воды, когда захотел? Потерпи. Подзатяни пояса. Воды нет, но ты держись. Вот, а потом, естественно, даешь ему воду, и, ну, ты же даешь воду, ну, ты понимаешь. Ну, нет, я не прав?
Ну, почти.
Ну,
да.
Ладно.
Да, да.
Вот, а я вот люблю детей, и поэтому я их не рожаю. Зачем я их буду пытать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анастасия.
Да,
у вас прям сказка получилась. Про детей из копытца козленочком станешь.
Да.
Неожиданно.
Да.
В общем, еще раз обращаю ваше внимание, это, наверное, самая важная информация, которую нужно понять, что сейчас существует два мира, два Шапира. Мир собственных переживаний своего опыта и мир, описывающий чужой опыт.
Угу.
И вот заметьте, что можно рождаемость, конечно, связать с экономическим развитием. Я предлагаю другой критерий – с информированностью общества, погруженностью его вот в эти информационные слои.
Угу.
Но чем более информированное общество, тем меньше там рожает. Почему, Алексей, вы не хотите рожать? Потому что вам кажется, опираясь на чужой опыт, думается, что...
Да, что это ужасно.
Трафичный жизнь, да, вам что кажется.
Ужасно. Конечно.
Но когда вы сами зайдете в этот опыт, вы обнаружите, что там нет ничего, ничего, правда же, Настя, от того, что было написано в книгах. Ну, или там...
Да, да, да. Нет, то, на самом деле, вот эти страхи, они... Ну,
спасибо, спасибо.
Но ты же развиваешься. Ну, то есть это такой способ совершить внутреннее путешествие,
пожалуйста,
никуда не выходя за пределы самого
меня.
Себя.
Убеди меня, я умоляю тебя.
Я уже столько сил на это положил,
Не хватает. Я не прихожу и не размножаюсь дома. Нет, что-то надо, Настя, какое-то...
Ну, про внутреннее путешествие я тебе говорю, про развитие, собственно. Ну, то есть ты ничего, ты никуда не едешь, и в то же время ты обретаешь новый опыт постоянно. Разве это не интересно?
И начинаешь в эфире, например, цитировать детские сказки какие-то неожиданно, знаешь, как бывает, с ведущими, у которых дети появились, детские сказки начинают цитировать. Такое
героев, было. Да, там, писателей.
А, да, цитаты из мультиков давать.
Да.
Я тебе могу просто посмотреть мультики и сказки.
Но ты же не будешь этого делать просто так.
Почему же? Я же посмотрел «Геркулеса».
Вот я хотела, кстати, поговорить с вами, Алексей, на эту тему. С какой бы это стать?
Ностальгия. Сказали? Ностальгия, да, я
ну, вот ты будешь вместе, ты будешь передавать, ну, как бы говорить, вот давай воспроизведем мое детство. Вот сейчас я буду пытаться.
Леха уболтали почти, тепленький уже, пишет Иван. Нет, Иван, я кремень. Нет, ничего такого. Как же. Почему никто не говорит из вас о любви?
А какой любви?
Любви.
Какой такой?
Мужчина к женщине.
Какой такой любви?
Женщина к мужчине. Настоящей любви. А что, если вы все рожаете, не любя?
И ничего страшного.
А что, если? Ничего страшного? А, извини, я Павста, да, свой отключаю, потому что я хотел сказать, да вы же все рожаете, не любя.
Да.
А кто-нибудь из вас когда-нибудь любил? Любил когда-нибудь кто-нибудь из вас? А что, если? Я просто хочу
любви.
Настоящей.
Возьми.
А где продают? Не продают? Любовь не продается. Вот в чем беда-то, да? Это как страх перечислением из университета. Пока не очистит, ощущение, что это конец света, пишет 10-й. Поговорим о любви. О любви к родине, пишет Фроги. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы так хорошо кривляетесь, так ваш предшественник.
И вы все еще на этой волне.
Стоп. Надо было бы изменить немножко.
Я не изменяю традиции. Спасибо большое. 7373948.
Программа с таким ведущим, вот, который,
я консерватор.
Женщина, была бы популярна?
Я думаю, что если бы мы ее взяли третий сюда, Настя,
это была
был
бы бомба.
Реальный топ. Это реальный топ. Пока я зову только Максима к нам.
Да.
Но он не идет. Но мы же о детях. Вот ребенок, человек, который тебя будет безоговорочно, бескорыстно любить. Для того он и нужен, пишет Дмитрий Алекс. Нет!
Почему, кстати,
потому что он нужен, чтобы вы его любили, а не чтобы он вас любил. Вы что, рожаете?
Он какое-то время будет... Ну, то, что все нуждаются в любви, в собственной значимости. А так ты вот никому не нужен, а тут ты вдруг раз и абсолютно
ну, во-первых,
все время нужен.
Давай говорить откровенно.
Время.
Все эти миллионы людей, миллиарды даже практически, которые нас слушают, без ума от нас. Мы для них любимые люди, понимаешь? Они 2 часа, некоторые, проводят с нами. Вот так вот в беседе. Ты что думаешь? Мы для них не родня? Да мы родственники их. Да мы в семье у них, ты понимаешь? Мы те голоса, которые они пронесут сквозь годы этой жизни. Тебе не хватает любви? Тебе что, нужно еще славы? Тебя осыпать золотом, Анастасия? Детей рожать, чтобы, детей рожать, чтобы их любить, а не чтобы заставить их любить вас. Ну, это бред.
Заставлять не приходится.
Потом придется.
Потом уже вообще не важно.
А потом не важно. До которых годков можно наслаждаться любовью ребенка без вот такой вот.
Ну, это же описано. Там пока больше значимость дети, эти сам друзья не начнут играть большую роль. До этого времени они будут сверяться, у вас все спрашивать и так далее. Ну, это
вот
все равно это
внутреннее. Я надеюсь, что пишет десятая, а не десятый. Потому что пишет: о, да, я обожаю вас, знали вы, что я делаю с вашей фотографией. Я надеюсь, что это десятая. Вы же женщина? А?
Да.
Надеюсь. Но если мужчина, то старик. Ладно, фотографии не так страшно, на самом деле. Нашли, процесс, все любят, оно стесняется признаться. Заработай на своих детях, получи мат-капитал. Вот нет.
Ой,
вот
ну там очень нет. Большие сложности с тем, как его потратить.
Да, я не мать, чтобы у меня был мат-капитал, правильно?
Семейный, он называется семейный. Вот дают на семью. Но, дорогие друзья, кто живет в Москве, знаете ли вы, что с ноября прошлого года вернули возможность кружки дополнительное образование оплачивать? Это значит, что продленку, какой-нибудь английский в саду, пионерский лагерь городской, вот этот вот.
Жор вы можете оплатить? Жор тебя спрашивает, так. И меня. Он говорит: и что, это серьезно? Вот это серьезный разговор о деторождении в вымирающей стране? Говорит,
будет замещение, сейчас... очевидно.
Нет, он говорит: это серьезный разговор о деторождении в
вымирающей стране. Давайте поговорим серьезно. Да.
Вы не рожаете. От того, что вы не рожаете, вы вымрете. Страна изменит...
Профиль изменится.
Изменит свое лицо. Это будут люди из других стран, из других регионов.
Вам это важно или нет?
Мне?
Да.
Посмотри вообще. На меня. Ну как, похоже, ты можешь сказать, что я какой-нибудь такой уж сильно славянин? Посмотри на меня.
Нет.
Не получается, да, славянин? Южный какой-нибудь?
Почему может? Про славян?
Так обычно же говорят, вот это небо славян, вот эти песни начинаются. Похож сильно, но не очень похож, честно говоря. Мне, честно, все равно. То есть, если бы я был, например, сильно азиат, я бы очень сильно радовался тому, что я сильно азиат. Если бы я был чернокожим парнем, темнокожим, я бы нашел некоторые убедительные вещи для девчонок, которые бы играли мне в плюс. Понимаешь, да? Я бы что-то такое говорил, что было бы круто. Не знаю, мне кажется, классно быть любым. Да?
Да.
Ну, а почему нет? Ну, кажется, это круто. Может, славяне от слова «слейв»? Может быть. Мастер-слейв, в смысле? Да нет, вы что. 11:00. Мы прощаемся с вами до завтра. Далее новости. И да пребудет с вами сила.